Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Я стоял в воде и смотрел, как шлюпка идет к ласточке. Ни один из команды не решился спорить с капитаном, не попытался смягчить его. Вот уже подняты на борт последние бочки, поднята лодка, а через 2 часа Брик вышел из бухты и взял курс «Норд-Вест». На закате ласточка была уже маленькой точкой на горизонте. Я остался один на острове Кидда в обществе коз и призраков. И все-таки мне не верилось, что ласточка ушла совсем. Я твердил себе, что капитан просто решил проучить меня и целую неделю не покидал берег злополучной бухты, до боли в глазах, всматриваясь в море. Тщетно, никакого намека на парус. И когда стало очевидно, что меня бросили на произвол судьбы, я не выдержал и разрыдался. Первые 2 месяца пребывания на острове не оставили почти никакого следа в моей памяти. Я жил в Блокгаузе, ел в основном солонину, поймал 2 черепахи. Первые ночи были для меня сплошной мукой, а затем мало-помалу душевное равновесие восстановилось, и к концу 3-го месяца, завершив знакомство с островом, которое началось для меня еще во время наших охотничьих вылазок на подзорную трубу, я более или менее пришел в себя. В один из моих походов я набрел на старое кладбище, где лежали люди Кидда, погибшие в схватке на берегу, а может быть, их скосила желтая лихорадка, когда еще строили Блокгауз. Пометуя слова Ника о том, что болото по соседству с Блокгаузом – источник вредных испарений, я решил поискать пещеру, где мог бы сложить свой нехитрый скарб и укрыться сам в пору ливней, первый из которых чуть не затопил старый сруб. Я нашел то, что мне было нужно, под пьяной бухтой. Пещера была сухая, прохладная и очень удобная для наблюдения за морем. Я все еще не терял надежды, что какое-нибудь судно, подобно ласточке, зайдет на остров за водой и подберет меня. Как проходило мое время? Большей частью я охотился, причем старался беречь порох. Коз на острове было много, и я смог засолить мясо впрок, используя бочонки, подобранные на берегах Северной бухты. Рассолом служила морская вода, которую я выпаривал в пьяной бухте. Немало времени ушло на то, чтобы построить лодку, которая вас так выручила, Джим. Пришлось вооружиться терпением, ведь у меня не было ни топора, ни гвоздей, ни дегтя. Я пробовал конопатить швы козьим жиром, но он для этого не годился, зато из него вышло хорошее горючее для плошек, которые освещали мою пещеру после захода солнца. Правда, в моем распоряжении были еще останки павы. Я тщательно их обследовал и собрал немало полезных вещей, в том числе огниво и длинные болты, из которых понаделал острог. Помните, Джим, что я сказал вам при первой нашей встрече? Человек, говорил я, коли постарается, всюду себя покажет. Так оно и есть. Когда не на кого надеяться, положись на собственные силы и принимайся за работу. Обеспечив себе добрый запас провианта, я начал шаг за шагом прочесывать остров. У меня был один единственный ключ – останки француза, обнаруженные нами на склонах фок-мачты. С этого места я и начал, решив еще раз осмотреть скелет, прежде чем хоронить его. Судя по всему, француза застрелили сзади. Затылочная кость была раздроблена, и я даже нашел в черепе пулю. Поразмыслив, я решил, что у Флинта был только один способ победить в неравной схватке – разделить шестерку на несколько групп и бить их поочередно из засады. В самом деле, ведь сокровище состояло из 3 частей – золото, серебро и оружие. Монеты, очевидно, схоронили вместе с золотом, серебро отдельно, оружие отдельно. Осторожность не позволила бы Флинту сложить все в одну яму. И ведь я верно угадал, Джим. Карта это подтвердила. Флинт зарыл серебро в северном тайнике, оружие в песчаном холме к северо-востоку от Северной бухты, а главную часть сокровища в южной части острова, на склонах подзорной трубы. Но тогда я этого не знал, и приходилось действовать вслепую. Поблизости от останков француза я нашел тайник с оружием. Видимо, сначала вся шестерка, выполняя команду Флинта, отнесла сундуки в намеченные места, а потом, когда оставалось только забросать клады землей, капитан разделил их подвое и учинил расправу. Эта догадка подтверждалась моим вторым открытием. Дальше, к северу, у подножья восточного пригорка, я обнаружил скелеты мулата и второго француза. Оба эти скелета лежали в зарослях примерно в сажени друг от друга. Мулат, я узнал его по зажатому в руке ножу с причудливой гравировкой, вероятно, пытался дать отпор. Француз же был застигнут врасплох. Его сабля лежала в ножнах, и пистолеты были заряжены, но ржавчина успела сделать их непригодными к стрельбе. Я очень внимательно осмотрел сам пригорок и весь прилегающий участок, искал остатки ника или какие-нибудь намеки на то, что тут копали землю. Но флинт сработал чисто. Я больше ничего не нашел. К началу дождей я не успел осмотреть лишь возвышенный участок, который окаймляет западу южную бухту и упирается в буксирную голову. Здесь-то, на самом гребешке, ведущем к подзорной трубе, и были захоронены главные богатства. И я сберег бы немало сил и времени, если бы сразу пришел сюда, вместо того, чтобы бродить вокруг болота и в лесах. После дождей я возобновил розыски. Чуть ли не в первый день поисков наткнулся я на останки голландца и англичанина-контрабандиста. Они лежали в роще у корней огромного дерева, которое служило приметой главного тайника, так что я, сам того не зная, прошел прямо над кладом. А здесь явно был бой. Оба погибших держали в руках сабли, а в 10 ярдах ниже по склону валялся в кустах старый мушкет. Я тут же похоронил моряков. Поразмыслив, я заключил, что Флинт подкрался к этой двойке уже после того, как прикончил всех остальных. Сперва он, очевидно, выстрелил из мушкета, потом отбросил его и ринулся вверх, паля из пистолетов. Противники Флинта выхватили сабли, но не успели дать отпор, так как их уже скосили пули капитана. Но что же произошло с Ником? Я выяснил судьбу 5, однако по-прежнему ничего не знал об участи человека, который был мне ближе остальных. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.